Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы – служба и служение. И у нас в гостях первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Тайфун», учредитель и главный редактор журналов «Морской пехотинец» и «Служба и служение», офицер морской пехоты, полковник и успешный бизнесмен Виктор Сергеевич Табачков. Приветствую вас, Виктор Сергеевич.
Здравствуйте.
Для любой армии крайне важна мощная духовная нравственная основа военного воспитания каждого военнослужащего – от солдата до офицера. Для русской армии такой исторически сложившейся основой стала православная вера. Государство, образующая вера нашей великой страны. С момента принятия в 988 году христианства дружины великих князей сопровождали каждый свой поход молитвой. А в скором времени в обиход русских воинов вошли и передвижные часовни, и храмы для регулярного совершения богослужений вместе стоянки войск. Для кормления бойцов и совершения служб при каждом воинском формировании находился священник. Как сейчас, Виктор Сергеевич, обстоят дела на этом фронте?
Создан специальный отдел церковный, да, где батюшки идут в части воинские, службу несут, да, и кормляют, и крестят, кто не успел, да, кто не крест был. И я думаю, это очень правильная работа, и она, мне кажется, давно было надо было это делать, потому что воинство и духовность – это очень близкие и родные такие понятия. У нас вот раньше считали, что в Советском Союзе были там политотделы, да, и они заменяли священника. Да нет, они никогда не заменяли священника, потому что политотделы, они являлись частью структуры армии, понимаете? И любой политотдел работал на задачу, которая стояла перед армией, да? Он был замкомандира, всегда называют, замкомандир по политической части. И священник, он не входит вот в часть, как вот штатная единица. И он может с молодым человеком, который пришел на службу, да и не только с молодым, и с офицером, эти всякие семейные бывают, и семейные, и
да
служебные.
Конечно.
И вот и кому можно раскрыть душу, это именно священнику. Да? Во-первых, есть таинство, да, исповеди, которые человек может рассказать, который никак не расскажешь своему отцу-командиру, да? Потому что ты, ответ практически процентов на 90 известен. Есть Божье слово, да, или вот оно иногда больше повлияет, чем командирские слова.
Предлагаю посмотреть, что на эту тему говорят наши эксперты.
В Чечню мы летали уже с транспортного полка. У нас вот командир полка Гурьянов вызывал батюшку. И у нас самолеты Ил-76. Прямо в самолете батюшка проводил молебен. И мы все молились, все вместе, кто там был. И вот в этих командировках, когда мы перед тем, как улететь, молились, мы не имели потерь. А вот когда такого молебна не было, мы потеряли вот, вертолеты. Первый один раз было, и было второй раз.
Но сейчас очень много во всех воинских частях уже открываются небольшие храмы. Храмовые дома, там, часовни. Можно даже прийти в часовню, просто самому помолиться, даже если батюшки нет. Знаете, вот иногда хочется на один... Вот мы были вот в одной из частей, я прямо видел, как ребята выходили. Мы зашли, вот никого не было. Просто они сами зашли в храм, помолились, поставили свечки. Что-то о своем, о внутреннем. Это здорово. Без веры жить нельзя, и служить без веры нельзя. Это очень два понятия, таких очень сплетенных друг с другом. И у меня, во всяком случае, был крестик маленький, алюминиевый, всегда с собой.
Да? Ну, вот, видите.
Я только снимал его там, на комсомольских собраниях, когда раздевался, чтобы не увидеть там, начальник политотдела. Да? Вот. Помнится, даже вот всегда идешь на любое задание или где-то, вот всем ребятам, когда даешь инструктаж, потом, ну что вы, пацаны, с Богом, знаете.
Виктор Сергеевич, а правда, что вот в окопах перед опасностью, да, когда, так сказать, вот где-то пули свистят или могут засвистеть, вот не бывает неверующих людей? Предлагаю посмотреть, что на эту тему говорят наши эксперты.
В Чечне там, ну, свое, там, в принципе, я вам говорю, там, охотники. То есть, они охотятся на нас, мы на них. Веришь в Бога в любом случае. То есть, ты вспоминаешь, не кричишь же «Аллах Акбар» вместе с ними, правильно? На подсознательном уровне человек сам, в принципе, изначально он говорит «Слава Богу», да? То есть, на подсознательном уровне, то есть, уже на, еще с рождения самого заложен.
У меня было много операций по десантированию в исходных районах. Это фактически я вылетал с парой ПСО И нас с авианаводчиками выбрасывали в район исходного базирования и авианаводчик наведений. Там, естественно, передовая была в Афганистане, где и простреливалось, и, в общем, довольно-таки страшно было. И тогда, конечно, пришлось вспомнить, и приходилось молиться, и мы этого не скрывали.
Я когда уходил в армию, мне бабушка зашила живые помощи. Сказала, когда получишь форму, зашей в пистончик. Вот. И бабушка у меня верующая была, мама тоже была верующая. Ну, я как бы не то, что сказать, я по молодости я был, может быть, не так настолько верующий. Вот, когда я орден тут получил, я это все вспомнил. Командир дал приказ вывести машину, я уже был раненый, вывести машину из боя, подбитую. Вот, тогда я вспомнил, и как бы не то, что перекрестился, я внутри себе сказал, что Господи, спаси и сохрани. И получился такой момент, что пробежал пули, все вот так вот просвистели, прям буквально, вот я их даже слышал, можно так сказать. Ну, остался живой.
То есть получается, что в принципе даже во времена гонений, забвения веры и давления, так сказать, вот такой атеистической атмосферы, все равно люди-то, ростки веры в душе не всегда есть у человека.
И точно, да, потому что храмы-то не были закрыты, все равно мы ходили, вот я помню, мы все равно ходили в храмы. Конечно, не приветствовались, если там узнают, что ты ходил. Вот я крестил племянника своего, да, и увидел там меня один знакомый, стуканул, как всегда, меня вызвали
на ковер.
На ковер, да, и говорят, ты почему заходишь в храм? Ну, что мы могли в то время сказать, да? Ну, красиво, иконы посмотреть, храмы 17 века, интересно же.
Мы русские, с нами Бог. Учил генералиссимус Суворов, поэтому его наука и стала действительно наукой побеждать. И поэтому мы вновь обращаемся к тому идеалу святости, чистоты, патриотизма, бескорыстного жертвенного служения Отечеству, преданности долгу, ярким носителем которого был Александр Васильевич Суворов. Его девиз «доблесть и верность» – именно эти качества он старался прививать вверенному ему воинству. Везде, где только проходил Суворов, падали военные твердыни и не выдерживали мощи русского оружия. Бежали тысячи неприятелей. И даже неприступные горы Швейцарии не смогли противостоять этому великому человеку и выдающемуся полководцу. Александр Васильевич своим примером показывал силу веры, непоколебимость внутреннего духовного стержня и опоры, которой для русских солдат всегда была и остается православная вера. Виктор Сергеевич, насколько сегодня актуально обращение к опыту великих полководцев? Что они могут дать нашей современной русской армии?
Опыт наших великих полководцев, ну, конечно, это, во-первых, военная стратегия и тактика. Да? Но самое большее – это дух, понимаете? Вот вылез это Суворов, великий полководец. Ну, великого полководца делают войска, правильно? А чтобы войска за собой повести, нужно быть сильным духом, чтобы поднять, чтобы убедить не только делом, да, убедить словом. Чтобы поднять человека с окопа, когда стреляет пули. Вы понимаете, какое должно быть убеждение слова, да? С какой верой он должен так говорить, чтобы человек встал и понимает, что он может идти пойти на смерть. И в Альпы и спускались, и вот все эти крепости турецкие они брали. На одном только вот, даже если по военной тактике, просто даже не понимаешь, как это они делали. Ведь всегда, когда несли оружие, если все бросали, там иногда там что-то тяжелое нельзя было, но не бросали легкое оружие, и штандарты, да, там флаг, иконы, да, вот штандарты там со святыми, они всегда шли в бой. Потому что это была святыня. Вот в этом и есть, опыт и есть в этом.
А чем морская пехота фактически вот выделяется или отличается? Насколько для вас это стало ну, таким неким особым, не просто служением воинским, да, а неким таким призванием жизни? И насколько это соответствовало вашему внутреннему миру, внутреннему состоянию, внутреннему настрою?
Что такое морская пехота? Да? Ну, это элита, элита вооруженных сил России. Это, можно сказать, может быть, единственные войска, которые ведут там, боевые действия как на воде, на суше, под водой, ну, везде. Ведь основа воздушно-десантных войск – это была все-таки морская пехота. Потому что великий Маргелов, да, это был майор морской пехоты во время Великой Отечественной войны, который создал потом воздушно-десантные войска. Ну, потому я гордость за морскую пехоту. Вот как помните во время войны, черная смея, да, бушлат, ведь это же не были в чистом виде морские пехотинцы, это были моряки. А дух, морской дух, вот, любовь, преданность тельняшки. Ведь уже много известно случаев, когда моряков пытались переодеть, да. Вот, чуть ли не под силой оружия их переодевали.
Даже так, да?
Да, потому что они не хотели снимать свой черный бушлат. Ну, единственное, их уговорили раздеваться, когда сказали, что тельняшку ты без козырьку им оставят. И они всегда прятали там тельняшку без козырьку. Во время боя снимали каски, все одевали без козырьку и шли в бой не в каске, а без козырьки. Вот это как раз и есть эта сила морского духа, да? Вот этот опыт исторический, он и сейчас передается морской пехоте. Ведь вот смотрите, сколько случаев. Ведь в морской пехоте вот все во всех горячих точках, ведь лучше всего они, вот, и даже по чеченских событиях, да, меньше всего было погибших в морской пехоте.
Ничего себе.
Да, вот, и морские пехотинцы же никогда не бросают даже своих погибших на поле боя. Всех вытаскивают всегда.
Вот эти вот вещи все, я знаю, насколько вы были участником и, так сказать, фактически создателем фильма «Морпехи». Насколько вот важно отразить вот эти вещи для молодежи?
Почему удался он фильм? Да? Я считаю, он очень удался, потому что его показали практически все каналы наши существующие, на всех каналах перешел, его показали за границей очень много, и везде были очень высокие рейтинги этого фильма. Мы стремились показать правду, вот как она есть. Там были маленькие даже нюансы. Я первый раз столкнулся с киноиндустрией, да, и мне многие вещи были непонятны. Я даже как маленький пример приведу. Одевать несоответствие с формой, да? И я, естественно, возмущаюсь, говорю, такого нельзя показывать. Они говорят, ты не понимаешь кино, этого видно не будет.
Закон жанра,
это,
да.
Да, это не важно. Это... Я этого еще не понимал. Я останавливал съемку, заставлял найти там либо значки, либо сапоги, либо берет другой, либо перешить там. И, потому что иначе, говорю, фильм не будет. Понимаете, я говорю, для вас это кино, а для тех людей, которые как мы, вот как я, да, и моих там друзей, товарищей, это реальная жизнь, мы в этом жили. Либо ты делаешь хорошо, либо лучше не делай. Мы старались этот фильм именно показать очень жизненно.
Вы общались с молодыми ребятами. И как для них, рожденных во время компьютеров, клипов, Макдональдсов и вообще всех тех вещей, которые фактически уводят от этого, уводят от традиции, уводят от корней, дают невозможным пришествие к вере, да, и прикосновение. И вот как для них объяснить вот эти вот вещи? Они же очень сложны на самом деле.
Во-первых, у меня твердое убеждение, что все молодые люди должны служить в армии. В армии, на флоте, это мое твердое убеждение. И мне никто не может переубедить никакие там современными жизненными там нюансами или ситуациями жизни. Вот у меня родные племянники, которые позаканчивали вузы. И тоже, говорит, вначале был у них такой порыв со времен ничего. Все служили в морской пехоте. Один из них даже в ДШБ, десантно-штурмовом
батальоне. Ну, замечательно.
И вот у меня сын подрастает, тоже самое пойдет служить. Если не в офицерство уйдет, то служить будет точно 100%. Я думаю, здесь объяснять не надо. Здесь нужно личный пример. В частях морской пехоты личный пример там везде. Там есть аллеи славы, аллеи погибших ребят, музеи. Когда ты попадаешь в эту атмосферу воинскую, да, ты сам начинаешь тянуться. Потому что ты видишь, там парни мускулистые, подтягиваются там уже под конец службы, а ты висишь как сосиска на этой перекладине. Здесь выглядеть мужчиной. Там же нет того раздражающего фактора – Макдональдса, телевизора.
Морская пехота была и остается символом воинской славы, мужества и отваги. Пехотинцы вписали немало славных побед в историю российского государства. Участвовали в самых ответственных сражениях. Черные береты по праву считаются элитой наших вооруженных сил. Но был период в 90-е годы, когда морская пехота России находилась в состоянии забытья и очнулась только в связи с Первой Чеченской войной 1994-96 годов.
Вот мы наконец-то поняли, что у нас самый лучший союзник – армия и флот для России, понимаете? Вот как это было издревле всегда считалось. Та сильная страна, которая умеет себя защищать. И это правда, и слава тебе Господи, что дошло до наших высших руководителей, что нужно уметь себя защищать, надо учиться защищать то, что тебе духовно родное и близкое. И сейчас очень здорово, вот, все, что мы видим, да, вот даже эта вот величайшая операция по возвращению Крыма.
Все смотрели фильм «Крым. Путь на родину».
Да, да, это вот и величайшая стратегическая военная операция, которая прошла успешно.
Совершенно потрясающе.
И это говорится о том, что наши войска, наше руководство, оно готово уже на серьезные шаги в этом мире, понимаете, сделать. В военкоматах, я спрашивал военкомов, очень сильно возросло желающих. Отказников стало все меньше и меньше и меньше. Все хотят идти служить.
Я знаю многие случаи, когда даже юноши, имея отсрочку от армии, учась в университете, там со второго курса, идут в военкомат, берут повестку, сами проходят медкомиссию, идут служить.
У меня много друзей военкомов, да, даже московских, они говорят, что я как-то позвонил, говорю, слушай, ты можешь меня товарища сыну хочешь в морскую пехоту? Он говорит, Витя, вы что, вы все на морской пехоте помешались? Говорит, нету.
Мест нет.
Вот, морская пехота, говорит, очень популярная сейчас.
Вы как общественная организация, что делается непосредственно вами?
Общественная организация заключается же не только ветераны, да, кто выходит, а общественная организация входит и действующие военнослужащие, потому что они могут входить в общественные организации. Не участвовать в них, да, а входить и исполнять, это же не коммерческая структура. Еще в 95-м году, как раз на волне чеченских событий, мы тогда поняли, что организация нужна. Те же ребята, которые приходят восстанавливать, давать опыт, показывать, потому что там, когда столкнулись, что немножечко молодежь не умеет воевать, понимаете, им очень многие помогали готовить и ребят, и помогали, и материально помогали, и семьям помогали.
Вот журнал «Служба и служение» 5 лет уже издается. Какие вы цели перед собой ставите, и какую он имеет некую обратную связь?
Вы знаете, идея сделать этот журнал возникла, опять же, из бесед с ребятами. Мы как-то раз были на службе и в церкви, и просто разговорились с военных, все. И батюшка так активно, я говорю, слушай, а ты чего, говорю, так активно знаешь военную службу? Он говорит, ничего себе, я сам вот, это майор, говорит, ты как майор? И вот мы увидели это, потом я начал посмотреть в историю, очень много и в царские времена офицеров переходили служить батюшками. И, значит, это какая-то традиция, какой-то посыл очень сильный, почему воинство переходит...
Из видимого воинства в невидимое.
Да, из службы, да, в служение Господу. Меня очень это сильно заинтересовало. Мы начали, подняли этот вопрос, и оказалось очень много людей, и мы начали о них писать. Мы пытаемся рассказать именно всем о человеке, да, о его духовности, как он пришел, какие были мотивы у него, да, какие были побуждения. Мы начали в этом журнале, мы описываем иконы, да, что какая икона обозначает, какой иконе надо молиться. И прошло 5 лет, и журнал очень успешен, очень востребованный, и мы дальше будем продолжать работать над ним.
Виктор Сергеевич, мы коснулись темы патриотического воспитания как одной из такой стратегических задач и страны, и общества, без которой действительно наше Отечество, ну, беззащитно. Предлагаю посмотреть, что на эту тему говорят наши эксперты.
Если в каждом коллективе есть какая-то ячейка, от которой исходит этот лучик, вот эта энергетика, вот это патриотизма, по-другому никак не получится. Потому что молодежь сейчас зависла в компьютерах, там, это там, ну, наркотики. А у нас сейчас окружает нашу страну, со всех уже окружили. И всем это понятно. И нам нужно не создавать, а нужно вот это обязательно, вот ГТО там сейчас уже начинают, там, сдачи ГТО, все, в школах ввели там военное дело. Все это хорошее, с прошлого надо было взять сюда и продолжать. Не надо там губить то, что там было очень много хорошего.
Если вот сейчас поднимается какой-то определенный патриотизм, наверное, вроде как стали что-то возрождать, дай бог, что действительно вот это поколение молодежи, да, которое на сегодняшний момент просыпается, оно уже проснулось, молодых очень много, которые действительно грамотные ребята. Вот. Что они, ну, достойно, скажем так, будут нести, как вот наши ветераны, да, вот именно вот эту гордость, да, за нашу страну, именно вот за нашу страну.
Знаете, патриотическое воспитание, я думаю, это одна из самых главных на сегодняшний день задач в стране. Мы сейчас строим памятник морским пехотинцам на Поклонной горе. И у нас в стране сегодня, на сегодняшний день, у нас уже около 70 детских клубов военно-патриотических, которые именно под флагом морской пехоты. Наш председатель всероссийской организации, прям это номер один, он сказал, номер один – это подрастающее наше поколение. Мы должны так, чтобы гордость службы морской пехоты у них с детства прививалась.
В завершении нашего разговора хочу процитировать митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. «Вдумываясь в нравственные христианские законы, православную традицию и историю русской армии, нельзя не прийти к выводу о необходимости тесного сближения в наше время армии и церкви. Это тем более справедливо, что каждый христианин прежде всего борец со злом, воин Христов. Старец Силуан говорил об этом так: «Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духовную борьбу. Сражение наше идет каждый день и час, и если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть душа». Конечно же, все мы должны об этом помнить. А вас, Виктор Сергеевич, я благодарю за то, что пришли к нам на программу. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо.
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был главный редактор журнала «Служба и служение» Виктор Сергеевич Табачков. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!